Ольга Романова, глава фонда «Русь сидящая», журналист с нами на прямой связи. Ольга, здравствуйте.
Добрый день, спасибо.
Спасибо, что пришли. Партия «Яблоко», которую, как мы знаем, суд не допустил, ну как суд, Верховный суд Российской Федерации, можно взять в кавычки, не допустил до выборов. Казалось, эта история закончилась, хотя там еще апелляция предстоит. И вот то, что требует прокурор для Льва Шлосберга. 12 лет и 1 месяц. Это продолжение этой истории? То есть почему такой срок? Почему ну, так сразу, так быстро и именно такая цифра?
Ну, представьте себе, город Псков, там вот суд, там прокурор псковский. Он видит, что происходит с Яблоком, он видит, что происходит в Верховном суде. Он смотрит предыдущие приговоры. Максим Круглов, бывший депутат Мосгордумы, и человек чуть менее известен в партии «Яблоко», чем Шлосберг. Так-так-так, значит, от 10 где-то, раз получил 7,5 Максим Круглов, значит, от 10 где-то до 13. Ну, вот 12. Ну, и один месяц, на всякий случай, чтобы можно было в апелляции скинуть. Логика такая.
Но это месть в каком-то смысле или нет? Вот можно ли это рассматривать с точки зрения мести за то, что «Яблоко», которое допустили, позволило себе быть более популярной, чем, в общем, это прогнозировали какие-то кремлевские чиновники, которые отвечали за эту партию?
Нет, это не месть, это продолжающаяся охота за Яблоком. Но месть предполагает какие-то эмоции, какие-то чувства. А это чиновник, который называется прокурор. Есть чиновник, который называется судья. Есть чиновник, который называется ФСБшник. Ну, все это люди, которые делают свое дело. Никто специально из Кремля не звонил и не говорил, дайте Шлосбергу побольше. А все прочитали, все поняли, и вот так.
А что было с Яблоком, как вы считаете? Вот почему так получилось, что эта партия вдруг стала проблемой для Кремля?
Не партия стала проблемой для Кремля, а стали проблемой антивоенного настроения. Потому что, конечно, я бы не назвала бы даже из собравшихся около Верховного суда в понедельник минувший, вот те 600 или там 700 человек, или сколько, ну, несколько сотен людей, которые там были, что они сторонники партии «Яблоко». Нет, они сторонники выборов и, главное, сторонники слова «мир» в выборном бюллетене. Я уверена, что большинство из них не читало программу «Яблоко», это вообще не важно. На этом месте могла быть любая партия, которая произносит слово «мир». И «Яблоко» так жестко убрано именно за это, за неследование мейнстриму линии партии правительства.
Война – это мир, да, по Орлу получается?
Ну, война – это все. Путин хочет продолжать войну. И расхождение с этой генеральной линии чревато 12-летним сроком.
То, что Лавров сказал в интервью ТАСС о том, что война, боевые действия не закончатся по линии соприкосновения, дальше он там стал, я по памяти цитирую, говорит, что мы не должны подвести наших дедов, отцов, угу, которые воевали и освободили мир от нацизма. А это получается... Я понимаю, что там мы иногда ищем систему там, где ее, возможно, нет. Но просто все накладывается. Вот они запретили слово «мир». А вот история с Верховным судом и Яблоком, и молодыми людьми, которые за мир. И здесь появляется Лавров, который быстро говорит, что ничего не закончится, война продолжается, и вообще никакого мира впереди не светит. Вот что здесь случайно, что закономерность, или как вы это разделяете?
Нет, здесь, я бы сказала так, риторика здесь не играет никакой роли, потому что если вспоминать память дедов, да, которые так любят, да, мы все знаем, мы уже все слышали, что Вторую мировую войну и вообще Великую Отечественную выиграл Путин, это понятно, это мы уже все с победой бесием все уже выучили. Если бы они действительно боролись бы с фашизмом, с нацизмом, тогда бы, ну, я не знаю, посмотрели бы на исполняющего обязанности губернатора Белгородской области, который вышел с шевроном эсэсовским. И, в общем, как будто так и надо. И если бы они обращали внимание на правила, то они бы и другие партии не допустили бы к выборам. Нет, нет, нет. Здесь, ну, вообще отход от всего... Чисто по линии свой-чужой, больше ничего.
А как эта линия свой-чужой определяется? Вот сейчас Путин уехал на Курилы, на Дальний Восток. Впервые за 26 лет он посетил северные территории, Курильские острова. Это вызвало скандал в Японии. Здесь, понятно, еще не было исторических интерпретаций, но, наверное, они найдут. Там милитаристская Япония, опять же, да, была на стороне Германии. И вот, смотрите, Владимир Путин показал всем. То есть вот, но при этом он очень далеко от линии фронта с Украины и от границы Украины. То есть он все дальше и дальше уезжает, чтобы оттуда с военного корабля кому-то что-то там показывать и кому-то что-то указывать. Вот что это за визит, как вы думаете?
Нет, ну это вообще в тревожные моменты. А сейчас, как обычно, момент тревожный, но они все тревожнее и тревожнее. Путин вообще любит пообщаться с народом. Это известно. И пообниматься с детьми, поговорить ни о чем не обязывающим, переодеться в какую-нибудь форму, это вообще переодевание, это его конек. С какой-то стати он переодевается в военную морскую форму. Отдыхает так человек, развлекается. Ему больше, собственно, некуда ехать, особенно. Государственные визиты, видимо, никакие в ближайшее время не предусмотрены. А двигаться надо, и двигаться, конечно, не по центральной России, не по Уралу, туда, куда долетает все. Кстати сказать, пока Путин был на Итурупе, украинские беспилотники подлетали к Геленджику. Не в Геленджике же ему сидеть.
А там вот как раз интересно, что в Геленджике вышибают систему ПВО, то есть, видимо, это не случайно, потому что, ну, считается, что это его дворец, не знаем, живет он там, не живет он там, но тем не менее. То есть в этом есть определенный символизм, что вокруг его возможного дворца систем ПВО становится все меньше.
Но это вообще символизм и сакральность, это вообще любимое путинское, естественно. И Украина это очень быстро поняла. 9 мая – символизм сакральности. Проси разрешение у Трампа, чтобы он поговорил с Зеленским, чтобы тебе проводить парад победы. И явно совершенно Украина собирается, подбирается, да, к другим сакральным объектам, ну, я не знаю, ну, типа, ну, я не знаю, типа ФСБ, например. Например, потому что, ну, Кремль бомбить, наверное, не очень получится. Хотя, конечно, можно промахнуться и попасть в Кремль, там же рядом все. Да и вообще там царь-пушка, военный объект. Но ФСБ, да, например, да, совершенно законный военный объект. Министерство обороны – законный военный объект. Я думаю, что... Да и Крым, конечно, для Путина очень сакрален. Крым для него, ну, вообще все. И заметьте, как вообще из новостной повестки он исчез. Вот не из нашей с вами новостной повестки, а из новостной повестки в России. Никто не вспоминает, что был такой Крым. Так все гордились, так все любили. И мост построили, трассу построили. По мосту теперь особо никто не ездит, а трасса обстреливается насквозь. И в Крыму все плохо, но Крыма не существует, и крымской проблемы не существует. Вообще ничего этого не существует. И российская земля заканчивается в районе Геленджика.
Но вот то, что не существует, и то, что они исключают из информационного поля, тот самый сакральный Крым, это о чем на самом деле говорит? То есть, может, не настолько он сакральный? То есть, вот, ну, нет проблемы Крыма, потому что мы об этом не показываем. И ладно, ну, какое дело до этого, например, там, жителям Москвы, вот по большому счету? Насколько он вообще сакрален?
Как оказалось вдруг, никому до этого дела нет. Вообще до Крыма, оказалось, дела нет никому, а столько... 12 лет Крым наш, оказалось, что не-не-не, вообще не наш, не тоже забирайте назад, а какой такой Крым? Нет, для Путина все равно Крым – это огромная потеря. Крым, конечно, сейчас не окончательная потеря, он не возвращен Украине, но он уже и не очень-то российский. Что там вообще происходит, непонятно, и Россия явно там не контролирует ситуацию, там никто не контролирует ситуацию. А переживает ли это Путин? Переживает. Я думаю, что, сидя на Итурупе, он, конечно, думает не про северные территории, а про Крым. Потому что, ну да, Итуруп, Калининград тоже вещь того порядка же, только наоборот, да, калечка такая, негативчик. Но, да, Крым, конечно, он переживает. Для него Крым – это... И русская весна, и начало его немыслимых побед, которые что-то вот как-то не заладилось с ним, не заладилось с победами. Хотя победа, кстати сказать, Опять же, я цитирую Путина, это в генах русского народа. Это его цитата, новая о наших генах. И я думаю, что вот от того, что гены русского народа отличаются от генов других народов, следует измерение черепов и евгеника буквально вот в одном шаге.
Но они ведь идут по этому действительно пути, там, Гитлер-освободитель, какая-то вот такая нездоровая связь с нацистским рейхом, ну, даже на уровне риторики, то есть они выбрали, судя по всему, эту ролевую модель, то есть уже даже не Сталина, хотя Сталин присутствует, конечно, тоже как учитель и ментор, но они же ближе к Гитлеру, вот именно по структуре.
Ну, знаете, я вот, например, активный подписчик и любитель общество знания. Я просто за ними хожу и смотрю, какие лекции они читают. Они читают лекции про величие России. И когда где-нибудь есть развернутые тезисы, я с удовольствием их просто читаю и везде публикую, потому что, конечно, тезисы величие России, как Россия прирастала территориями, как в России рождались богатыри и герои, как эти герои новые территории присоединяли. Вот убери слово «Россия», замени слово «Германия» и аж мороз по коже. Вот оттуда. Все один к одному. Общество знания. Поздравляю.
Но это ведь еще было у Минаева. Там, можно по-разному относиться к нему как к писателю, но вот если взять «Медиа Сапиенс», например, я не пересчитывал давно, но когда-то читал, когда он учился в универе. И там ведь тоже было, они Геббельса просто заменяли на необходимость сказать для русской аудитории, российской аудитории. И Геббельс очень хорошо подходил. В «Медиа Сапиенс» все это прописано еще в довоенное, до крымское время это все было сделано.
Ну, вы знаете, известная такая игра, но я вот сегодня очень долго разговаривала со своими украинскими партнерами по вот поиску военнопленных и гражданских, и мы как раз говорили о том, что вот по сведениям украинской стороны, надо сказать, что и по нашим ощущениям тоже, Россия сейчас начала косплеить очень успешные ресурсы украинские по поиску своих. А, собственно, там ресурсы известны. Ну, хочу жить, хочу найти, хочу вернуть, хочу поведать. Да? И вот это сейчас под Ландратовой все собирается. Это такая русская калька с украинских успешных ресурсов. И пиар этого всего будет делать ВГТРК. То есть то, что много-много лет делает украинский блогер Золкин известный, да, будет делать теперь ВГТРК. А координированный проект Кириенко, лицо компании Ландратова. А самое-то главное, что главная цель вот этого всего – это работа с украинскими семьями. Естественно, потому что когда у тебя твой родной близкий человек находится в режиме инкоммуникада в России, да, если он военнопленный, если он гражданский тем более, да, ты на самом деле очень намного чего пойдешь. Это огромная такая информационная атака, и такое повышение градуса недовольства в украинском обществе. Даже, ну, туда, да, могут обращаться отчаявшиеся родственники. Если ты обращаешься, да, ты, естественно, дашь информацию. Даешь информацию о подразделении, где служил, да, там, где пропал без вести, например, там, имя командира и прочее, прочее. Все, что знаешь, все выкладываешь. Ну, и легко тебя поманить, в общем-то, на самом деле, еще и каким-то заданием. Ну, понятно, каждый пленный на самом деле, каждый пленный, который известен, который поименован, он так или иначе, он находится в переговорном процессе, в обменном переговорном процессе. Но это такая история, вот такая тоже, чисто пропагандистская. Мы сделаем то же самое, что делает Украина, а Украина это делает. Украина действительно устанавливает очень много мест нахождения военнопленных и пытается облегчить их участь, пытается и работать с адвокатами и так далее. Там, ну, естественно, все это очень сложно делать. А это вот такая калька, только такая подменная для того, чтобы, ну, понятно, люди, питающие надежду как можно скорее обрести родственников, потому что обмен это всегда тревожно, это всегда попадет твой, не попадет твой, а почему твой попал, мой не попал. Вот сейчас то, что Ландратова назвала обменом, например, там несколько человек гражданских, 7, по-моему, и назвала это обменом. Действительно, она, российская сторона получила людей, которые были в заключении в Украине, а Россия отдала гражданских, которые не были в заключении, вообще не были. То есть это не освобождение, а это возвращение, просто возможность возвратиться на родину. И вот эта подмена понятий, подмена настоящего продукта калькой совершенно с другими целеполаганиями. Это вот типичный российский почерк. Да, собственно, и действующие лица исполнители одни и те же. Да? ВГТРК, Кириенко, ну что.
А почему, кстати, вот они же идут по пути такого... Ну, то есть, если мы берем Золкина, это YouTube-каналы, Telegram-каналы, и Украина делала вот на уровне там социальных сетей, ну, у нас был и Золкин, и Апостол, и многие другие. А здесь это уже такая государственная машина. То есть, они вот подключают ВГТРК, будут показывать, наверное, это в прайм-тайм. Ну, не знаю, вот Россия, Москва, Россия, Путин. Есть же с Павлом Зарубиным. А что-то подобное они собираются делать? И почему Лантратова, она уполномоченная по правам человека после Москальковой? То есть, почему она стала человеком, ну, который стал лицом этой компании? Как это вообще
Но она хотела стать, и она, в общем-то, вполне подходящее лицо, она вполне телевизионное лицо, умеющее нормально говорить, да. Почему нет, там, в отличие от Москальковой. И я думаю, что на этом пути нас ждет довольно много работы, довольно много очень неприятных вещей. Например, Институт изучения войны в начале этой недели опубликовал сведения, а мы об этом говорим очень давно, о том, что формируется очередной там какой-то батальон из украинских военнопленных, которые будут воевать, собственно, против Украины.
Вы нам, кстати, сказали об этом до того, как вышло это заявление Института изучения войны в нашем эфире.
Мы это видим, что приходят все время к военнопленным военкомы и пытаются их вербовать. Я с 23-го года вижу, что вот сформировался батальон имени Кривоноса, батальон имени Богдана Хмельницкого. Вот показывают людей, украинцев там, в форме, которые говорят, что вот они да, переходят в этот батальон. Их показывают. Это пропаганда. Но при этом это все. То есть мы по-прежнему не знаем ни одного человека, который воюет. По-прежнему ни одного. То есть нарядили, показали, ну и хватит. Дальше все. Дальше и люди не идут, и они не идут. Но еще можно сделать вывод, что нарядить и показать для них достаточно вполне. Ну, кстати сказать, там очень такая сложная история, потому что и конвенция по обращению с военнопленными, и, собственно, устав Международного комитета Красного Креста, там 130-й пункт, он говорит о том, что да, если ты хочешь, ты можешь перейти, воевать на сторону врага, добровольно там поменял какие-то у себя в голове или где-то еще в каких-то других местах установки, вот убедился, что сделал правое другое, но нельзя делать насильно. А вот как ты проверишь? Вот как ты проверишь при недопуске Красного Креста в российские места лишения свободы и в места содержания военнопленных, как ты проверишь, добровольно это или нет? Тогда, когда ООН говорит... Ну, я не ООН, который выражает озабоченность, да, а я про доклады ООН, которые вот реально ложатся на стол, где эксперты ООН, собственно, разбирают кейсы. И вот самый последний кейс – это зима прошлого года, то есть декабрь прошлого года, 25-го года. С осени начнется новый доклад. Надо месяц подождать. Мы просто все принимали в нем участие, естественно, поэтому ну, раз в год это публикуется. Там из 189 военнопленных, опрошенных экспертами ООН, 187 заявляли о пытках. Из них 141 о сексуальном насилии. Ну, какая может быть добровольность?
А это имеет значение для России? То есть, вот, ну, когда мы говорим, что не соблюдается Женевская конвенция о содержании военнопленных, нарушаются права человека, там все различные регулы ООН и не только ООН. То есть, но Россия ведь давно не соблюдает ту же Женевскую конвенцию. То есть, кассетные боеприпасы, например, применение кассетных боеприпасов тоже это нарушение. Но они применяют, и применяют с самого начала войны. Какие проблемы? То есть, почему это еще имеет значение, и для кого это имеет значение?
Вспоминается, конечно, у меня любимая цитата из Корнея Ивановича Чуковского: «В России нужно жить долго». Ну-то все и дело. Я не думаю, что доживет Путин. Но Ландратова доживет, Львова Белова доживет. Очень много кто доживет до того момента, когда люди будут действительно названы военными преступниками, и будет суд, и будет трибунал. Кстати говоря, я никогда не рассчитываю это суть на Гаагу. Я очень рассчитываю, что такие суды будут в Киеве, где им и самое место. При этом, ну, все равно Киев, Сумы, Краматорск, где украинцы захотят, там и будут. Но суды, конечно, будут. Ну, слушайте, мы вспомните, что было 5 лет назад. 5 лет назад мы с вами думали: боже мой, ковид, вообще все пропало, самолеты не летают, какой ужас. Ну все, вот после ковида, вот как ковид кончится, вот тогда заживем. Ну, могли бы предполагать 5 лет назад, что мы будем говорить в сегодняшнем дне? И совершенно серьезно, да, я с большой тревогой сегодня прочитала заявление там, Дмитрия Муратова по поводу заявления о ядерном шантаже. Да. Он насчитал больше 500 заявлений. Причем это серьезных, да, а не там одна баба сказала, когда государственные люди об этом говорят. А мы с вами к этому уже привыкли. И привыкли, в общем-то, за 4 года, я говорила про 5 лет назад. Что будет через 10 лет, сейчас невозможно предполагать. Совсем невозможно предполагать. Никакая аналитика не будет... Хотя, конечно, я думаю, на Грэмми об этом стоит рассуждать каждый день, что будет через 10 лет, потому что кто-то этот счастливый билетик вытянет и угадает, что же будет через 10 лет.
Но это страх перед будущим, он же не только перед противниками путинской войны или там путинской власти, он ведь сейчас очень активно маячит перед частью его системы. Но почему Собянин вдруг нетипично для себя высказался, то есть сказал, что если мы перейдем на экономику, на военные рельсы переведем, то страна просто погибнет. Ну, там, правда, важен контекст, его задавали такой вопрос, он отвечал, но все-таки, да, Собянин, человек, который знает аппаратную игру как свои 5 пальцев, то есть он идет уже по пути, что Владимир Владимирович, кажется, что мы куда-то не туда движемся. Ну, я уже не говорю про Грефа и многих других, там Шувалова, которые это все озвучивали, или Набиуллину, которая теперь стала все чаще болеть, не появляясь там, где нужно появиться. Ну, то есть, они же это видят, и они начинают об этом говорить. Вот это интересно.
Ну, вот так теперь выглядит партия мира. Партию мира возглавляет Собянин и даже, кажется, Сечин. Это не партия «Яблоко», просто Собянин вроде как никуда вроде пока не баллотируется, не говоря уже о Сечине или Набиуллиной. Поэтому... А с Грефом так вообще все просто. Греф за мир. Греф за мир, а если его спросить, Герман Оскарович, вы что, против Путина, что ли? Скажет, ну что вы, я за мирный план Путина. Ну и все.
Ну, это, ну, опять же, да, я не про морально-нравственный сейчас аспект, то важно понять, что мы вообще эту тему не касаемся, потому что там ничего такого не осталось. Я про вопрос выживания, то есть можно же быть как бы за Путина, и даже не как бы за Путина, но при этом подстелить себе на потом вот эту соломку, сказать, ну, смотрите, я же говорил, или там я старался избежать там вовлечения Москвы в войну, там, ну, еще можно много всего другого, но там... Условно, Ландратова, которая достаточно молодая женщина, у нее потенциал выше, чем у Патрушева там пожить и дожить, возможно, до трибунала. То есть они сейчас уже могут себе подстелить, чтобы потом сказать, что на самом деле, ну, мы-то не... Мы просто были в этой системе, ну а как? Все были в этой системе, но мы вот людоедами не стали.
Нет, ну здесь, конечно, непревзойденный чемпион этого жанра, это, конечно, Ксения Анатольевна Собчак. Вне всякого сомнения. И... Поскольку барышня, она не глупая, а самое это главное, что довольно сильно испачканная, ну, хотя бы даже крестница Путина, хорошо, она не виновата в бессознательном возрасте, но эта печать-то посильнее Каиновой будет, чем какая-либо другая. Но она, конечно, здесь мастерица. Я вот больше чем уверена, что, конечно, при любой власти, любая власть ее, что называется, простит и поймет.
Но она же не вовлекается, то есть я понимаю, о чем вы говорите, она ведет довольно грамотную политику, она частный предприниматель. На ее канале есть там проблески каких-то либеральных идей, ну, дозволенные, вероятно. Что-то появляется, какие-то новости, например, она И в своем телеграм-канале, вот сегодня Дугина критиковал. Ну как критиковал? Говорит, что-то запаниковал Александр Гелевич. А, и он действительно запаниковал, он там выдал какую-то тираду.
Про карликов,
по
да,
поводу
про карликов.
Карликов и журавлей, да. Что карлики, нам надо под землю закапываться, метро, это хорошо, но мало. Ну, то есть, в этом смысле, ну, она же...
То есть, он великий русский народ назвал карликами.
Да, которые борются с журавлями. Ну, уже выглядит не очень благородно, но как есть, так есть. Ну, то есть, она же, ну, она, конечно, там, наверняка, я не знаю, свечку не держала, ну, в общем, это секрет Полишинеля. У нее контракты с государственной компанией, муниципальными контрактами и так далее. Но она частный предприниматель, то есть, к ней не придерешься же.
Не придерешься, но... Придираются-то не к статусу, придираются к... И платить надо не статусом, платить, и даже не деньгами. Да? Платят свободой, жизнью и так далее. И Ксения на этой доске, конечно, конечно.
Но то, что вот ее переписка, предположительно ее переписка попала в публичное пространство, это же может сыграть ей на руку. Ну, вот она показывала, что она в этой системе пыталась что-то делать. Там у нее редактор такой отважный. Парень говорит, увольняй меня или списывай на меня все, но я не хочу вот это вот.
Нет, безусловно, это очень комплиментарная вещь, тем более, что она умеет делать конфетку из любой субстанции. И, собственно, конфетка сделана. И переписка, самое это главное, с офисом Зеленского, с Андреем Ермаком, когда тут был, собственно, главой офиса Зеленского, тоже о многом говорит.
Хочу вернуться к теме подростков, потому что вот эта болезненная реакция на тех, кто пришел поддержать Яблоко. Казалось бы, ну, несколько сотен человек для Москвы, для России это немного. Но это вызвало реакцию. И как на это отреагировал Дмитрий Медведев? Да, то есть он назвал их придурками. Опять же, Путин и его попытки как-то построить отношения с молодежью, я сейчас не знаю, как это сформулировать. Ну, то есть для них это прям больная тема. Даже вот эти несколько сотен подростков их задевает, правильно я понимаю? Что они против них, они не с ними.
Ну, слушайте, безусловно, просто их задевает каждый раз. Вспомните, как в 2017 году в марте впервые вышли школьники на улице, и тогда был Навальный, тогда Навальный выводил молодежь, и тогда назвали протестом «школоты». Тому, кому 15 лет было в 17-м, часто 25, вообще-то. И они гораздо даже старше тех, кто вышел поддержать Яблоко. То есть это поколение, оно уже поротое. Недаром Следственный комитет пытается брать все моложе и моложе и моложе людей, да, и показывать, что вот мы самых молодых берем, 14-летних, вот этому исполнилось 3 месяца назад, это месяц назад исполнилось 14, а мы все равно их берем. Они стараются пороть каждое поколение. Ну, а те, кто вышел поддержать Яблоко, ну, 20-летние, но им было 15, когда началась война. То есть они были детьми.
Они были подростками, а теперь стали взрослыми людьми. То есть этот переход произошел.
Конечно, и всегда обидно, что вот опять выросло поколение непоротое. Да что ж такое, их поришь, а опять выросло непоротое поколение. А вот, кстати сказать, раз мы с вами заговорили о подростках, надо сказать, что хорошо бы поддержать всех молодых людей, да, которые находятся в тюрьме, и Арсения Турбина, и много кого еще. Слушайте, пишите им письма, это все очень-очень им нужно. И каждое ваше письмо вообще может жизнь спасти. Как сколько ты разговариваешь потом с матерями, да, с родными, вообще-то это спасает жизнь. Поэтому пишите, пожалуйста.
Можно найти в поиске куда, я правильно понимаю?
То есть, можно найти в поиске куда, но я просто сейчас хочу сказать, что у нас есть еще и повод, у нас... 17 августа Никите Уварову исполнился 21 год. Я напомню, что его посадили в 14. Тот самый подросток, каннский подросток, которого обвинили в том, что он пытался взорвать здание ФСБ в компьютерной игре.
Майнкрафт.
Да, в Майнкрафт.
То есть вот он 7 лет уже сидит за это?
Ему дали 5 лет заключения. Он должен был выйти в 20 лет. Да, в марте должен был выйти. Но ему предъявили новое обвинение. Точно так же, как Азату Мифтахову, точно так же, как очень многим другим. Азат Мифтахов был первый, кому предъявили. Но пока ты сидел, ты кому-то там говорил, что Путин не очень. И вот он сидит. До 11 октября у него продлено содержание Никиты в СИЗО. Он сидит в СИЗО 1 Красноярска. Я смотрю по новому обвинению. Его перевели в одиночную камеру, потому что в 12-местной камере Никита опасался разговоров с сокамерниками, которые и так активно интересовались вообще происходящим в мире, а Никита уже накомментировал происходящее в мире. Значит, доступные в СИЗО 1 Красноярска сервисы. Это F-письмо, оплата российской картой, зона телеком, возможно, оплата как российской, так и зарубежной картой, и prisonmail.online. Это только для зарубежных карт. Уваров Никита Андреевич, 2005 года рождения, город Красноярск, улица Республики, 72, СИЗО 1.
Спрашивают про Снежану, как там дела, что еще известно об этом? Они...
Снежан недавно получил большую посылку, большой магазин. Поддерживать ее письмами, она психологически в тяжелом состоянии, конечно. Сидеть тяжело, и ей нужны письма, не все отдают. Фотографии можно не присылать, их не распечатывают, говорят, картриджей нет, и никак мы этот вопрос решить не можем, но писем она ждет. Бандероли с книжками тоже были бы очень, кстати.
Здесь спрашивают, а как сидят путинские вот эти все генералы, Тимуры Ивановы, Русагро Машкович, ну и прочие. В общем, скажем так, непростые смертные. Вот они сидят на особых условиях или нет?
По-разному. Все очень по-разному. Зависит от того, чего от них хочет следствие. Например, все эти годы очень плохо сидит полковник Захарченко.
Это он который миллиардер. Тот,
который, да, миллиарды, которые наличны в нескольких квартирах. Деньги, которые считали тоннами. Не могли сразу посчитать. Хорошо сидит Тимур Иванов сейчас, потому что начал сотрудничать со следствием уже после приговора в 13 лет. И ему в Лефортово, а на моей памяти такое очень редко бывает, разрешили свидания, разрешили звонки и много чего еще. Он сидит нормально. Генерал Попов, тоже зам Шойгу. Это дядечка получил 19 лет строгого режима. Он вообще очень тупо крал. Он тупо крал на строительстве парка «Патриот» и строил себе дачу рядом. Ну, то есть совсем. Ему, во-первых, скостили через 3 месяца после осуждения, после приговора, срок вдвое, с 19 до 10 лет. А сейчас будут освобождать вообще, в принципе, по состоянию здоровья. Так что тут вот до свидания. А вот его однофамилец, генерал Попов, сидит плохо. Но он такой популярный был генерал, которого посадили за там, хищение металлолома. Вообще какая-то глупость. Но он такой популярный генерал. В общем, все зависит и от денег, и от взаимоотношений со следствием, ну и так далее. Кто чего от кого хочет. Ну, слушайте, а многие генералы осужденные, они уже погибли давным-давно на войне. Из 20 генералов погибло, с учетом погибших вот на Кудринской площади, это плюс один, я не знаю, плюс два делать или плюс один, я пока сделала плюс один. Если убрать генералов, погибших в покушении, то на войне погибло больше 10 непосредственно. Из них шестеро мои, сидящие. Я уверена, что ни один из них не доехал, на самом деле, до передовой, потому что они секретоносители. И как-то они умерли по-другому. Нам рассказывают, что они погибли героически на передовой. Ну нет, слушайте, ну нет, конечно. Ну кто генерал и секретоносители, кто глав мента бывшего в Свердловской области пошлет на передовую? Ну вы чего? Он знает расположение объектов гражданской обороны, например. Ну, конечно, нет. Это уже убийство в колонии или по дороге. Конечно.
А вот эти отряды палачей, они там уже структурированная история, потому что вот то, что происходит, несколько групп, вот эти генералы, которые не доезжают до линии фронта, есть там, не знаю, различные банкиры, которые выходят из окон часто достаточно, и есть вот, например, последние новости, что в Польше польские спецслужбы совместно с американскими задержали киллера, который по заданию российский спецслужб собирался... Киевстар, да? В общем, одного из... Там гражданин США и гражданин Украины. То есть спецслужбы смогли это предотвратить. То есть это уже структура, как я понимаю, вот эти все летучие отряды, или как они там называются, НКВД.
Ну, слушайте, это же было всегда. Это было всегда, но мы даже до сих пор не знаем, например, кто такой Вадим Красиков. Он вообще изначально кто? Он ФСБшник, спецназовец? Или это наемный киллер из ОПГ? Похоже, что он наемный киллер из ОПГ, который используется вот так вот ФСБ. А то, что в крупных СИЗО есть камеры без номера, где работают с такими даровитыми киллерами, ну, это, собственно, ну, это секрет Полишинеля. То, что даровитых киллеров забирают на работу в ФСБ, очень часто, меняя им документы, очень часто объявляя их погибшими. Ну, слушайте, самая популярная легенда, которую знают даже малые дети в детских садах, это про Солодника, про Сашу Македонского.
Это ОПГшные ребята.
Это киллер курганской оргпреступной группировки, который много кого там завалил. И есть очень много фактов, подтверждающих то, что теоретически он может быть жив. Потому что на самом деле эксгумация не проводилась. А когда дошли до эксгумации, выяснилось, что останки уже уничтожены. Кто-то что-то где-то видел. В общем, там история очень-очень темная. Я думаю, что нет. Я думаю, что он не жив. Я думаю, что тогда же его и убили. Но люди, которые его видели, которые о нем слышали, да, и которые приводят очень много данных. Ну, слушайте, погибший от полония в Лондоне Александр Литвиненко, он очень много работал с Солоником. И он еще говорил, что... живой. Ну, если да, то он не мог быть живым. Он работал в последний год, он уже работал под колпаком у ФСБ или на ФСБ. В принципе, теоретически мог. Слушайте, если окажется, что Вадим Красиков, это Солоник, которому сделали пластическую операцию, я вообще не удивлюсь, если сюрприз будет для меня, да, естественно. Но вообще-то такие вещи были бы логичны.
Но они вербуют из ОПГ, там же много ребят с навыками.
Они вербуют, конечно. Они и вербуют, и готовят своих киллеров. Талантливые, даровитые киллеры, конечно, на вес золота. Конечно, они вербуют.
А сейчас вот ОПГ, какие у них взаимоотношения с ФСБ? То есть вот у главных ОПГ Российской Федерации?
Да точно такие же. Слушайте, я этим летом вспомнила историю, когда... пришло сообщение с фронта о том, что убит такой известный чеченский бандит. И он был на фронте из мест лишения свободы, безусловно. Я уже забыла у него кличку. В общем, короче говоря... Он был замешан в покушении на убийство в Киеве главы батальона имени Джохара Дудаева, который покушался на Путина. Все. А все так, об этом говорят как само собой. Ну, все же знают, что глава батальона имени Джохара Дудаева покушался на Путина в 2017 году. Ну, вы помните же, как покушался? Я? Нет, если честно. Я не помню, с этим надо разбираться, но... В свое время эту историю преподнесли как, ну, очевидно, да, все знают, что покушался на Путина. Нет, таких историй сейчас будет много. А еще я знаю, вот любопытно, верстка на этой неделе, вот, кстати, о тайнах на войне, верстка опубликовала совершенно замечательный материал, если вы пропустили, почитайте обязательно, про женщин-заключенных, которых вербуют на войну. Он так очень, очень хорошо задокументирован, с фотографиями. И там вот немножко апропо, так между прочим, упоминаются военные следователи, которые расследуют изнасилования, там не расследуют изнасилования, все такое. Вот они, военные следователи. И я читаю материал, думаю, господи, дорогая верстка, давай я скажу тебе, а там военные следователи, они тоже заключенные. Они тоже заключенные. Потому что есть колонии, которые называются БС-колонии, ну, например, Нижнетагильская колония номер 13 «Красная утка», где сидят на безопасном содержании БС, это бывшие сотрудники, безопасное содержание бывших сотрудников. И когда к ним в свое время пришли вербовать, да, все завербовались, ну, слышите, сидит за, там, нет, там, за взятку какой-нибудь бывший следователь по особо важным делам, там, да, даровитый следователь. И его что, штурма, что ли, кидать? Тем более он свой, да, в общем, он генетически свой, по происхождению свой. И так одного забрали в военную прокуратуру, второго забрали, третьего забрали, а потом схватили бригаду из военных следователей, которые расследуют, вот, собственно, зэки расследуют преступления зэков. Ну, как-то так.
Это самоорганизующаяся система внутри системы, я правильно понимаю?
Да, 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 да.
Такая
да,
мультивселенная, которую мы наблюдаем сейчас.
Я думаю, что пора уже военно-полевые суды брать судей. А, кстати говоря, судьи тоже сидят, и судьи тоже вербуют. Я, по крайней мере, одного судью знаю, который воевал, и много оторвало. И, в общем, да, уже все нормально, все уже сложилось. И будут свои суды, а там и своего судьи президента выберут.
А вот эта эскалация, которая сейчас, опять же, там Лавров заговорил, интервью дал, одно, другое, опять дал интервью в ТАСС, он как раз, что ничего не закончится, по линии соприкосновения не закончится, то есть дальше и вперед, и все. Это вообще можно ли говорить о том, что... Ну вот мы подбираемся к специальному электоральному мероприятию, к этим выборам, так называемым, и после вот они уже проговаривают сценарий того, что будет после. То есть вот для чего Лавров так разгоняет? Ну, то есть он, мне кажется, давно не давал столько интервью подряд. И Кондрашов у него берет, кажется. И не только Кондрашов у него берет. Кондрашов глава ТАСС, я просто...
Да, да, да. Ну, во-первых, он умеет разгонять, конечно. А, во-вторых, он все-таки, я напомню, что Лавров возглавляет в этот раз список «Единой России». Да, не Медведев, не Шойгу, а Лавров.
Предвыборка.
Ну, да. И... Он считает, что вот сейчас вот такая риторика очень даже подойдет. Ну, ладно. Я очень надеюсь, что это предвыборная риторика, очень надеюсь. Хотя это такая очень слабая надежда, это скорее благие фантазии, чем реальные какие-то вещи. Ну да, потому что Лавров часто общается со своим начальником, он чувствует настроение очень хорошо. И он, собственно, да, в этой канве. Недаром же сегодня же сразу после интервью с Лавровым появилась эта знаменитая, уже, к сожалению, печально знаменитая агитка из Министерства обороны, что мы зимой заморозим.
Как снег на голову, а не фотодронов. Да. Это для Украины, а не вот это.
Да, и заморозим зимой. Войну заморозим зимой, вас заморозим зимой. На что украинцы уже ответили, что мы погреемся у горящих МПЗ. Ну, в общем, да, идет все это по нарастающей, потому что Путин не хочет заканчивать войну, и потому что я думаю, что еще, может быть, идет разогрев все-таки перед мобилизацией. Да, мы видим, конечно, что в регионах вообще идет волна не только в Пензе, далеко не только в Пензе, хватают людей на улицах. И мы видим, как подняли региональные выплаты. Между прочим, региональные выплаты поднимают за счет врачей и учителей. И, кстати говоря, не только их, еще и ментов. Вот главные три составляющих регионального бюджета – врачи, учителя и менты. Но теперь у них деньги отняли и отдали, значит, контрактникам. Молчат менты, молчат врачи, молчат учителя, значит, все в порядке. Все нормально. Более того, оригинальные бюджеты сейчас начали выплачивать уже заключенным выплаты. А этого не было вообще никогда. Всегда это был либо ЧВК «Вагнер», либо бюджет Министерства обороны. Никаких оригинальных бюджетов. А сейчас пошло, вот в Ростовской области уже примерно столько уже платят заключенным, сколько и вольным людям. Набирают людей уже отовсюду. Сейчас набирают, например, 1000 человек в день. Столько же и гибнет, ровно столько же и безвозвратной потери. Где-то просочилась цифра, что не будет объявлена мобилизация, что просто до конца года, с конца сентября, после выборов, надо будет набрать 409. Вот цифра 9 меня уже так немножко напрягла. Раз 409, значит, где-то правда утекло. 409 тысяч человек. Но это много до конца года, если. Это много. То есть это уже не 1000 человек в день, это уже гораздо больше. Получается, за 3 месяца. То есть темпы должны быть увеличены в 5 раз. Ну, не знаю, где их найдут.
Вопрос от наших зрителей, и, честно говоря, я его тоже хотел задать, потому что ну, это то, что вызывает вопрос. Вот вам понятно, почему Юлия Навальная, Илья Яшин и многие другие после того, как «Яблоко» сняли с выборов, призвали голосовать за всех, кроме «Единой России»? Вот что это вообще за призыв и для чего он нужен? Как вы это видите?
Ну, вы знаете, это призыв не ко мне, я об этом не думаю. И голосовать не собираюсь ни за какую партию, ни за новых людей, ни за очень новых людей, ни за кого больше. Но я бы только, наверное, бы здесь, чтобы уж не ругаться, я бы обратила бы на цитаты классиков внимание. А цитаты классиков – это Екатерина Михайловна Шульман, которая говорит, что участие в выборах тренирует избирательную мышцу. Ну, может быть, я надеюсь, что имеется в виду это, тренируйте избирательную мышцу. Не знаю.
Поставим многоточие. Спасибо вам, Ольга Романова была с нами. Спасибо. На прямой связи. До следующей встречи и всем доброго. До свидания.
До свидания.